Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 620-я встреча у нас с вами сегодня. И я понимаю, что мы с вами в прошлый раз уже ушли в 5 главу послания к Ефесянам, но я хочу вернуться к 4 главе. Знаете, иногда бывает так, я подозреваю, что у вас тоже так бывает. Ты провел беседу, провел передачу, и вдруг понимаешь, что чего-то важного ты не сказал. Или вроде бы все сказал, но как-то слишком сумбурно. Вот мне кажется, что в данном случае произошло именно это, поэтому мы вернемся к 4 главе и 30 стих. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Мы говорили с вами в прошлый раз, что здесь можно перевести «запечатлены на день искупления», то есть до дня искупления, до того дня, когда сам Бог, сам Господь нас призовет к себе. И при этом нужно понимать, что, с одной стороны, даже если мы оскорбляем Святого Духа, то Он не оставит нас, Он не покинет нас. И в то же время не оскорбляйте Святого Духа. Кто-то спросит, почему? Ну вот как? Как и то, и другое может быть? Потому что есть христиане, да, даже христиане, которые думают, что ну вот мы будем оскорблять Святого Духа, и Он рано или поздно нас покидает. На самом деле, я думаю, что здесь может полезной быть вот какая аналогия. Отношения между мужем и женой. Когда мы говорим мужу «не оскорбляй, не обижай свою жену», когда мы говорим жене «не обижай своего мужа, не оскорбляй своего мужа», ведь мотивация не в том, что «не оскорбляй, а то уйдет». Даже если в отношениях человеческих, межчеловеческих можно допустить, что уйдет. Но смысл не в том, что вот не оскорбляй, потому что уйдет, а не оскорбляй, потому что любишь. Не оскорбляй, потому что тебе не все равно, что с этим человеком происходит. Вот главная мотивация. То же самое и здесь. Не оскорбляйте Святого Духа Божия. Не потому, что вот вдруг я оскорблю так сильно, что потеряю спасение. Обратите внимание, что здесь при такой постановке вопроса акцент на вас. Я оскорблю, так что я потеряю спасение. Забавно, да? Оскорбляя Святого Духа, мы отталкиваемся от своего блага. Я потеряю благо, а я его не хочу терять, поэтому оскорблять не надо. Но здесь-то все-таки другое. Не оскорбляйте, потому что вы его любите. Не оскорбляйте, потому что Бог дорог нам, каждому из нас. Мы дороги Богу, но Бог также дорог нам. И в контексте мы уже говорили о том, что есть определенные стили поведения, определенные дела, которые действительно оскорбляют Святого Духа. Вот, например, 28 стих. «Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся». Или «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». То есть, если мы всего этого не учитываем, то мы таким образом оскорбляем Святого Духа. «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас». Опять-таки, все эти качества, все эти стили поведения действительно оскорбляют Святого Духа. Ну и альтернатива, 32 стих. «Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Я не сказал о том, что люди, которые делают все то, о чем говорится в 28-29 стихах, точно не христиане. Ну, например, человек сквернословит, человек ругается. Да, вот я не сказал на основе одного этого факта, что он обязательно неверующий, что он не христианин. Может ли быть христианин, который ругается, который матерится? Да, может. Но не может быть христианина, который матерится, и его это никак не напрягает, его это никак не удручает. Не может быть христианина, который ворует, и ему все равно. Не может быть христианина, который вынашивает в себе гадкие мысли, неблагочестивые мысли, и думает, что это нормальная вещь, нормальная история. Кстати, христианин он или нет, это вопрос между ним и Богом. Богу судить, не мне. Но я обычно, встречаясь с такими людьми, говорю: знаешь, я в жизни не вижу подтверждения твоего христианства. Может быть, они есть. Может быть, я просто их не вижу. Более того, не видит их и окружающий мир. И, наконец, окружающий мир не только не видит подтверждений христианства, но окружающий мир видит также опровержение христианства в жизни этого человека. Этот человек называет себя христианином, но происходит у него то-то и то-то и то-то. Он действительно проповедует своей жизнью, но проповедует уж никак не Евангелие Христово, а нечто совершенно противоположное. Кстати, 31 и 32 стихи — это все-таки для христиан. Мы прощаем не для того, чтобы Бог нас простил, а мы прощаем, потому что мы уже прощены. Мы с вами поговорим еще на все эти темы несколько позже, может быть, сегодня, в конце выпуска, может быть, в следующий раз, потому что мы с вами возвращаемся к 5 главе послания к Ефесянам, и мы узнаем о том, что церковь будет невестой Христовой. И Христос хочет представить ее себе без пятна и без порока. Теперь смотрите. Свадьба, обручение еще не состоялось. Церковь еще предстанет на этом брачном пире как невеста Христова. Но она уже предназначена для того, чтобы стать невестой Христовой. Опять приведу аналогию. Представьте себе, что у девушки свадьба, она помолвлена, она еще не стоит на свадьбе как невеста. Но она уже решила, и он уже решил, ее будущий муж уже решил, что действительно Бог приготовил их друг для друга. Так вот, эта девушка, которая уже помолвлена, которая ожидает свадьбы, она будет ли при этом гулять с одним мужчиной, с другим, с третьим? Нет, конечно. Ее поведение изменится, потому что у нее другое направление в жизни, у нее другая цель в жизни. И вот из этой цели она уже исходит. И если в 4 главе послания к Ефесянам мы читали о поведении каждого конкретного христианина, то в 5 главе перед нами поведение церкви в целом. Церковь, которая действительно ожидает этого брачного пира, ожидает своего единения со Христом. Так вот, в начале главы мы читаем о помолвке церкви, дальше об опыте церкви. И в конце концов, об ожиданиях, которые существуют в церкви, и ожиданиях, которые существуют от церкви. Апостол Павел в начале главы продолжает говорить о поведении и поступках христиан. Но теперь, как мы уже сказали, мотивация для этих поступков не только в нас самих, но и в положении всей церкви вместе. То есть мы рассматриваем себя как часть тела Христова. И также мотивация для этих поступков не только в настоящем, но и в будущем, в грядущей роли церкви как невесты Иисуса Христа. Вот это мотивация для церкви, чтобы церковь действовала. Мы с вами в прошлый раз говорили о жертвенной любви, и эта любовь указывает нам на медный жертвенник, который известен еще со времен Ветхого Завета. Христос был принесен за нас в жертву любви на Христе. И по этой причине и в свете этого факта предполагается, что и мы с вами будем посвящены Христу. Помните, жертва живая, да, вот каждый из нас — это та самая жертва, живая, святая, благоугодная Господу. Пятая глава. «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас приношение и жертву Богу, благоухание приятное». Вот благоухание приятное — это та самая жертва, которая на медном жертвеннике приносилась. И мы с вами тоже становимся такой жертвой. Мы вместе, мы как Церковь Христова, и каждый из нас в отдельности как представитель или член Церкви Христовой. Дальше третий стих. «Облуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а, напротив, благодарение». Перед нами несколько совершенно конкретных грехов, которые процветают среди неверующих людей. Более того, среди неверующих они считаются вполне нормальным стилем жизни. Хотя, по большому счету, они связаны между собой, и общее между ними то, что это проявление самых-самых низких форм безнравственности. Божие дитя просто не может в этом жить. Всякое потакание подобному греху приносит душевные муки. И если вы начинаете грешить, и этот факт вас никак не беспокоит, то я думаю, что вы не Божие дитя. Потому что другой альтернативы просто не может быть. Если вы начинаете грешить, и вам по этому поводу все равно, вам, как говорят, знаете, мне нормально, то обратитесь к Богу с покаянием, даже если вы всю жизнь в церковь ходите, если даже какое-то положение в церкви занимаете. Но если в вашем сердце есть обличение, и вы хотите в покаянии прийти к Отцу, вот тогда это значит, что вы действительно Божие дитя. Понимаете? Свиньи к Отцу не приходят. К Отцу приходят только дети. Это принципиальная разница. А теперь посмотрим на грехи, о которых говорится в 3 и 4 стихах. Их важно понимать, чтобы конкретно исповедовать их перед Богом. Кстати, исповедь действительно должна быть конкретной. Это не просто «вот я чего-то не дошел» или «вот у меня чего-то не получилось». Говорите конкретно обо всем, что есть в вашем сердце. Я думаю, что многим из нас сегодня очень важно просто прийти и рассказать Богу как можно конкретнее. Есть, кстати, тут одна опасность. Есть христиане, которые боятся рассказать об этом, потому что считают, что они совершили какой-то смертный грех. На самом деле, конечно, это не так. Для того, чтобы Бог вас простил, вам надо прийти и исповедаться перед Богом. Смертный грех — это тот грех, который препятствует самой исповеди. Вы считаете, что вам это не нужно, вы считаете, что вам это бесполезно. И этот грех оказывается смертным именно потому, что у человека отключается вот это внутреннее побуждение к исповеди. Но все же поговорим об этих конкретных грехах, которые здесь и представлены. Третий стих. «Облуд и всякая нечистота». Вот первое. «Блуд и всякая нечистота». Это грех, который сегодня распространен повсюду. Как мне один молодой человек рассказывал, он говорит, ну, мы живем с девушкой вместе. Ну, говорит, вы не беспокойтесь, мы просто вместе живем, но мы не спим вместе. У меня был один большой вопрос. Да, и они действительно так и проявляли себя, вот как люди, которые, ну, скажем так, друг другу не безразличны. У меня был вопрос, вот он врет или он говорит правду? И даже если он говорит правду, насколько хватит их обоих? И более того, нужно ли устраивать себе такую проверку? Зачем вы живете вместе? Вот почему вы это делаете? И вот тут я скажу вещь, с которой вы, возможно, захотите поспорить, но это мое убеждение, и я его здесь выскажу. Понимаете, друзья, какая вещь? Если вы сожительствуете, вы живете вместе, и вы называете себя христианином, вы называете себя чадом Божьим, и это сожительствование вас никак не беспокоит, то у меня серьезный вопрос по поводу вашего христианства. Кто-то скажет, ну, мы живем вместе, но мы же исповедуемся. Я вот прошу у Бога прощения за это. Я говорю, хорошо, сначала просите прощения, а потом что? Продолжаете жить вместе, что ли? То есть вы сначала исповедуетесь, а потом продолжаете так жить? Грехи, о которых мы читаем сейчас, несовместимы с христианством. Даже если христианин это совершает, ему потом так плохо становится, что у него только один вариант, один выбор – прийти к Богу в покаянии. Может ли человек, верующий во Христа, вот с кем-то сожительствовать? До какого-то момента – да, но он должен посвятить себя либо Христу, либо, не дай Бог, конечно, но бывает, этому греху. Третьего варианта нет, третьего варианта не дано. Так в вашем-то случае что? Как оно в вашем случае устроено?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Что такое любостяжание? Здесь довольно старое слово используется. Это любовь к деньгам. Ну, конечно, не только к деньгам. Это любовь также к материальным благам. Это любовь к умственному, интеллектуальному превосходству над другими. Ну, то есть я не только умнее других, но я этим горжусь, я считаю это своей определяющей особенностью. Вот такая вот любовь. Это любовь к должности. Да, в христианском служении должности тоже бывают. Я знавал одного пастора, который... Ну вот было такое ощущение, что от любостяжания материального, в смысле финансового, он был практически освобожден. Ну, то есть, вот вопросы денег, вопросы богатства, его действительно никак не волновали. Зато он очень любил почести. То есть, вот важно было, чтобы ему рассказывали, какой он молодец, какой он хороший. Есть люди, которые всю жизнь мечтают стать президентом. Хоть чего-нибудь, но все же президентом. Ну, или, на худой конец, председателем. Любостяжание – это стремление приманивать всякие вот штучки для себя. Это могут быть материальные блага, это могут быть какие-то другие блага. Это желание собирать почести и блага для себя, собрать себе все, что вам хочется. Кстати, дальше после этого сказано, что все эти грехи не должны даже упоминаться среди нас. Что это означает? Получается ведь, что я только что это нарушил, потому что я только что эти грехи назвал. Нет, друзья мои. Речь идет о том, чтобы не называть их с одобрением или не называть их с желанием, как нечто хорошее, как нечто такое, к чему нужно стремиться. Вот это не должно быть упоминаемо среди нас как нечто желаемое. Потому что вот святым неприлично об этом говорить. Более того, ведь порою, когда мы шутим по поводу чего-то, мы выставляем предмет шутки как желаемое. Ну, например, два человека разговаривают, и один рассказывает друг другу, ты слышал, Вот тут наш Иван Иванович работает на стройке, а ему там дом нужно было для себя построить. Ты слышал, что этот Иван Иванович практически не вкладывался в собственные материалы, то есть все со стройки принес. Это может быть правда, это может быть неправда. Если неправда, то это еще и сплетни. Но Иван Иванович фактически совершил кражу. И говоря об этом, причем говоря об этом в одобрительном виде, ой, молодец какой Иван Иванович, как сэкономил семейный бюджет, мы одобряем и поощряем грех Ивана Ивановича. Но есть и другая сторона. Почему бы не упомянуть это в отрицательном виде? Негодяй Иван Иванович на целый дом себе натырил материалов на стройке. Но с этим есть тоже проблема. Ведь разговор на эту тему Ивану Ивановичу никак не поможет. Потому что Иван Иванович просто его не слышит. Он о нем не знает. Это люди перемывают мозги Ивану Ивановичу. Зачем? Для того, чтобы сказать, что мы лучше. Или зачем-то еще? Все это не должно даже упоминаться среди нас. Это не может быть предметом рассказов, уж тем более это не может быть предметом гордости или предметом шуток. Но вернемся к тексту. Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а, напротив, благодарение. Сквернословие тут более... Такое можно употребить более общее слово. По большому счету это грязь. То есть вся вот эта грязь, грязные мысли, скабрёзные шутки, анекдоты и так далее. Пустословие – это характеристика человека, который хвастается своим грехом. Когда, например, человек хвастается тем, как он круто вчера напился, или как он кого-то покорил, в том, что он почему-то принимает за любовь. Да, это пустословие. Теперь про смехотворство. Это грязные, скабрёзные истории, неприличные шутки. Опять-таки, они возвеличивают грех. Я не думаю, что апостол Павел осуждает юмор. Я не думаю, что он осуждает веселый, радостный смех. Ведь христиане, в принципе, люди радостные. Мы умеем радоваться. Бог дает нам радоваться. Смехотворство — это не просто вот, я не знаю, люди взяли и засмеялись. Здорово, слава Богу, что они засмеялись. Смехотворство — это когда люди смеются над тем, что на самом деле совершенно не смешно. И дальше замена. Да, все то, о чем говорится здесь, должно быть заменено другими качествами. Ну, здесь конкретно а напротив, благодарение. То есть смехотворство, пустословие заменяется благодарением. Я как-то был свидетелем одной ситуации. Играли, по-моему, в теннис. Христианин и неверующий человек. И неверующий человек так ругался во время игры, что ушки сворачивались в трубочку. И всякий раз, когда этот неверующий начинал ругаться, христианин начинал славить Бога, говорит: «Слава Богу, слава тебе, Господь!» Неверующий говорит: «Слушай, что ты делаешь? Зачем ты так?» На что христианин говорит: «Понимаешь, всякий раз, когда я слышу такое богохульство, как сейчас от тебя, я как раз и начинаю усиленно хвалить Бога для того, чтобы привести бюджет хоть к какому-то равновесию. У тебя отрицательная часть, у меня положительная». 5 стих. «Ибо знаете, что никакой блудник или нечистый или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога». Что это означает? Невозрожденный человек, живущий в этих грехах, не имеет наследия или не имеет части в Божьем Царстве. А как же насчет человека, который называет себя христианином, но он живет в этих грехах? Такой человек, по сути, отказывается от жизни в Господе. Он как бы говорит: «Мне в грехе проще. Если вы живете в этих грехах, то мне, честно говоря, нет дела до того, какое у вас положение в церкви. Мне нет дела до того, что вы еще несете этому миру. Но своей жизнью, своими грехами вы говорите заблудшему миру, что вы совсем не Божие дитя. Это ваше свидетельство миру. Оно вот такое. Вы скажете, ну, у меня на самом деле все нормально с Богом. Знаете, про ваши личные отношения с Богом не мне судить. Я говорю лишь о том, какое свидетельство вы даете миру. 6 стих. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. И дальше, 7. Итак, не будьте сообщниками их. То есть, поскольку за все, что происходит, гнев Божий будет излит на неверующих людей, Божие дитя не имеет права во всем этом безобразии участвовать. Да, если вы действительно Божие дитя, то на суд Белого престола вы не приходите. Однако последствия греха могут быть и в вашей жизни. Вспомните, например, Давида и насколько сильно изменилась его жизнь после греха с Версавией. Бог действительно с ним разбирался. Но при этом есть еще одна грань. Апостол Павел в послании к Коринфянам, 11 глава, дает очень важное предостережение. Говорит он о хлебопреломлении, о вечере Господней, 11 глава, 31 стих. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Возможно, вы действительно Божие дитя, но тогда у вас будет самоосуждение. И Бог может и будет вас наказывать. Это нормальное состояние, да и нормальная вещь. Бог наказывает того, кого любит. Но с другой стороны, есть вероятность, что вы не возрожденный человек. Есть вероятность, что вы не Божие дитя. И связана она как раз с тем, что грех не доставляет вам никакого духовного неудобства или духовного дискомфорта. Жизнь человека во Христе существенно меняется. 5 глава послания к Ефесянам, 8 стих. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте как чада света». До обращения мы были не просто во тьме. Знаете, ведь Павел мог сказать, вы ходили во тьме. Нет. Неверующий человек сам тьма. Не просто во тьме. И вот когда мы выходим из этой тьмы и перестаем быть тьмой, 9 стих, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу. Вот это качество верующего человека. Когда мы приходим в свете, приходят и эти качества тоже. 11 стих. «И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте, ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все, делающееся явным, свет есть». Вы сами стали светом. И когда свет падает на дела тьмы, выясняется их подлинная сущность. Как это работает, подробнее поговорим в следующий раз. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.